страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 902-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня читаем книгу пророка Иезекииля, мы с вами сегодня размышляем, мы с вами сегодня беседуем, мы с вами сегодня обращаемся к Господу. И я сегодня буду читать ваши комментарии, и на самом деле мне бы хотелось сегодня начать с комментария. Ну, скажем так, мы несколько передач подряд читали то, что пишет нам один из наших слушателей, у которого там все зло кругом и так далее. Я это все читал по одной причине. Я хотел ответить этому человеку, но человек продолжает писать одно и то же. Вот, честно говоря, мне уже это вот надоело читать, ну, потому что такая заезженная пластинка получается. И я как раз и думал, Господи, ну, неужели никто не напишет об этом же, но напишет все-таки хорошо, напишет с библейской точки зрения, напишет с точки зрения верующего человека. И вот такой комментарий мы получили. Я, собственно, сегодня с него и начну, и уделю этому комментарию некоторое время, потому что там есть много о чем поговорить. Ну, и дальше продолжим читать другие ваши письма, другие ваши комментарии. Напомню, что мы читаем Библию, прежде всего, то есть эта программа не про ваши комментарии, хотя сегодня часть с вашими письмами будет больше, чем обычно, вот, но мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Наша задача не просто читать Библию, но познавать Бога, наша задача познавать волю Божию для нас на этой земле, для того, чтобы эту волю Божию исполнять. Мы тоже с вами об этом поговорим. Это тоже очень важно для нас с практической точки зрения. И вот эта тема тоже у вас в комментариях прозвучала. Мы используем в нашем чтении Библии материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы читаем всю Библию за 5 лет. Мы читаем книгу из Ветхого Завета, потом книгу из Нового Завета. Вот у нас такое чередование. Вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы на ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Вот так в плане такого предисловия. Но еще также хочу напомнить о том, что наши уже вышедшие программы вы тоже можете найти в приложении Theos и на нашем сайте, и в группе ВКонтакте есть плейлисты по книгам Священного Писания. То есть вы можете посмотреть, можете послушать, в данном случае послушать, потому что это аудиозаписи, те программы, которые у нас уже выходили. А мы с вами, между прочим, вот в этом формате беседуем уже довольно давно. Эти программы в этом формате начались, в начале апреля 2017 года. Вот так. Итак, давайте прочитаем комментарий, о котором я говорю. Это комментарий от Натальи. Наталья пишет: «Зло кругом было всегда, и несправедливость. Но мы же дети Бога живого, Бог Отец. Как же Отец оставит своих детей, если Писание говорит, что для нас уже приготовлено наследие на небесах? Об этом мы должны радоваться среди скорбей, что у нас есть надежда и утешение во Христе и в будущем. А здесь терпением достигать спасения. По-человечески страшно от того, что творится вокруг. Но Господь верен своим обещаниям, и путь избавления близок для тех, кто верит в Его Слово». Вот это как раз ответ на многие из тем, на многие из вопросов, которые ставились, причем ставились достаточно долго и ставятся в наших эфирах. У нас есть слушатели, которые нам, как я уже напомнил вам, да, постоянно говорят о том, как вот все плохо, как все несправедливо, ну и так далее. Но смотрите, есть и другая сторона. Да, мы христиане, и мы обращаем внимание на то, что сказал Бог. Вот главное – это то, что говорит Бог. Все остальное, ну, оно... Вот, кстати, тут многие очень благодарят за эфир. И действительно, спасибо вам, друзья, спасибо вам, что вы слушаете. Но, опять-таки, главное не то, что я говорю, не то, что участники нашей программы говорят. Главное то, что говорит Бог. А Бог говорит, что действительно для нас приготовлена вечность, но... Тут есть еще одна вещь, которую я хотел бы отметить, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Ведь Бог говорит не только о том, что мы будем иметь жизнь вечную когда-то. Бог говорит также о том, что имеете жизнь и жизнь с избытком. То есть это не только про будущее. Иногда христианство сводит как раз вот к этому обещанию вечности. И обещание вечности здесь, конечно, есть. И оно очень важно. И мы идем в небесный дом, мы идем в тот дом, который дает нам сам Бог. Это здорово, это замечательно, хорошо. Вот. Но ведь жизнь вечная дана сегодня уже. Я хотел бы призвать наших слушателей, пригласить наших слушателей сегодня во время эфира рассказать в комментариях, что есть в вашей жизни такого, что есть в вашей жизни примечательного, что Бог вам дает такого, что позволяет вам увидеть некую искорку этой вечной жизни, увидеть реализацию вечной жизни уже здесь и сейчас. Понимаете, какая штука? Иногда христианство сводит только к тому, что вот когда-то у меня все это будет, когда-то мне это Бог даст. Но Бог дает на самом деле многое. Мы пару дней назад говорили про церковь. Вот когда мы с вами находимся в мире с Церковью Божией, когда есть настоящее общение с Церковью Божией, общение в Церкви Божией, вот присутствие в Церкви, общение в Церкви, это тоже такая искорка вечности, которую мы имеем уже здесь, мы имеем ее уже на этой земле. Да, вот это вот искорка вечности, которую дает нам Бог. Но это не единственная искорка вечности. Божие укрепление, Божий Дух, который действует в нас, а Божия возможность, которую Он нам дает, противостоять греху. Мы зачастую говорим о том, как трудно это бывает, какое страшное испытание бывает этот грех, но мы забываем почему-то сказать о том, что есть также Божья сила, есть также Божье направление, когда мы противостоим греху, и Бог дает нам для этого возможность. Без Бога мы бы не могли этого делать, без Бога мы бы не могли просто противостоять греху. Значит, это уже часть Его благословений, которые открыты нам. Забывать об этом нельзя. Так что напишите, пожалуйста, каким образом вечная жизнь проявляется в вашей жизни, проявляется в вашей практической жизни уже сегодня, сейчас. Имеете жизнь и жизнь с избытком. Да, вот мы имеем жизнь. Он пришел, чтобы мы имели эту жизнь не только в будущем, но и в настоящем. В чем этот избыток и эта жизнь состоит? Расскажите, пожалуйста, об этом. Татьяна впервые к нам присоединилась, она нам пишет: «Впервые слушаю, мне нравится. Слава Господу! У нас в селе, кроме меня, никто Библию не читает и не хотят познать Господа Иисуса». Вот совершенно реальная ситуация. Татьяна живет в селе. Интересно было бы с ней связаться, конечно, спросить, где, в каком, и как-то с ней познакомиться, пообщаться. Но Татьяна при этом очень четко... Почему она говорит, у нас Библию никто не читает. Но Татьяна при этом очень четко проводит вот эту связь между чтением Библии, с одной стороны, и желанием, готовностью познавать Иисуса, с другой стороны. Мы читаем Библию для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы быть послушными Ему. И тут есть интересная история, которую на самом деле тоже наши слушатели здесь в комментариях поднимают. Игорь пишет... А нет, это другое. Игорь пишет: «Народ Божий, всем благословений в этом дне. Аминь». Тут много пожеланий, много благодарностей, много пожеланий благословений. Вот, и вы пишете: «Народ Божий». Это важная история. Иван, капитан пишет «Всем добра». Наталья Павлюкевич, горячий привет всем передает. Таких писем, таких комментариев много. Александра Элитова пишет. Людмила также. Наталья Васильева пишет. «Да, когда ты знаешь, что у тебя есть защита, то на душе спокойствие». Но вот дальше... Да, вот сообщение, которое я хотел прочитать. Иван Капитан. Сообщение такое. «Без Библии прожить можно, без Бога нельзя. Так давайте искать Бога, а не отвлекаться на чтение о Боге». Давайте с этим разбираться. И я начну с того, что я соглашусь с первой частью вашего сообщения. Вот ваши первые четыре слова «без Библии прожить можно». Пожалуйста, не кидайте в меня тухлыми яйцами сразу. Ну, или не в меня, а в компьютер, или в телефон, или в планшет, или в другой девайс, которым вы пользуетесь. Я соглашусь, без Библии прожить можно. Не верите? А как же те верующие люди, которые жили до того, как был написан канон Священного Писания? А как люди, которые по разным причинам, даже сегодня, даже сейчас, имеют доступ только к небольшой части Священного Писания? Ну, допустим, на их родной язык переведены только некоторые книги Нового Завета. А другими языками они пока владеют плохо. И они читают то, что есть у них. А как люди... вот это... Парадоксальная, на самом деле, ситуация, да, вот касающаяся незрячих людей, людей, у которых проблемы со зрением. Сейчас, конечно, можно всю Библию прослушать от начала до конца. Но еще 20-30 лет назад незрячий человек сам мог в лучшем случае прочесть только некоторые книги Священного Писания. И среди них были верующие люди. Были люди, которые по-настоящему любят Бога. И, кстати... Тут есть поразительная вещь. Эти верующие люди любыми средствами, любыми способами хотели читать и другие книги Священного Писания. Они делали для этого все. Они стремились читать и другие книги Священного Писания. Они просили, чтобы им читали. А люди, которые пришли ко Христу, и на языках которых есть только некоторые книги Нового Завета, присоединяются к миссиям, которые занимаются переводом Библии на их родной язык. Для них это важно. Без Библии можно прожить, когда Библия не дана, когда Библия не открыта, когда ты живешь в такой ситуации, в которой Бог тебе этого не дал. Вот таких ситуаций, таких людей становится все меньше и меньше. А теперь внимание, друзья. Ни один из нас, слушающих сейчас или готовящих сейчас эту программу, в такой ситуации не находится. Я согласился с фразой Ивана Капитана «Без Библии можно прожить», а применительно к тем обстоятельствам, когда у человека или у группы людей Библии нет. Бог продолжает работать с этими людьми. Бог таким, так или иначе открывается этим людям. И есть замечательные истории о том, как Бог им открывается. Но как только Бог вам дал что-то, как только Бог дал вам свое откровение, как только Бог дал вам возможность читать, с нас с вами спрос. Вот нам с вами без Библии обойтись нельзя. Вот невозможно это. Потому что Бог нам это дал. По нескольким причинам. Вы говорите, ну нельзя обойтись без Бога. Да, действительно, нельзя обойтись без Бога. Давайте познавать Бога вместо того, чтобы читать о Боге, говорит Иван Капитан. Теперь вопрос. А какого Бога? Какой у него характер у Бога? Например, я разговаривал с одной девушкой, которая говорила мне о том... Я не буду, кстати, говорить, из какой она страны, из какой она религиозной культуры. Кто-то из вас, может быть, догадается, кто-то нет. Так вот, она мне говорила о том, что, вы знаете, меня вот ваше христианское представление о Боге как Боге любви очень удивляет. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, меня удивляет то, что вы можете быть уверены, что предстанете перед Богом, и Бог проявит к вам любовь в Иисусе Христе. Я говорю, ну а как у вас? Она говорит, а меня с детства учили так. Вот ты живешь в этой жизни. Когда-то ты предстанешь перед Богом. И поскольку Бог всесилен, и поскольку Бог всемогущ, и поскольку Бог вседержитель, Он может принять тебя так, как Он захочет. Он может быть любым. Хочет отправить тебя в рай – отправит. Хочет отправить тебя в ад – отправит. И это совершенно непредсказуемо. То есть ты не знаешь, каким образом тебя встретит Бог. Правда, ты в этой жизни можешь сделать определенные дела, и особенно мужчины могут сделать определенные дела, которые, ну, как-то могут к тебе Богу расположить. Но, в принципе, даже в этом случае никакого обещания того, что Бог примет, нет. Я говорю, подожди. То есть человек живет всю жизнь, не зная, как может выглядеть эта встреча с Богом, даже не предполагая, какой он. Ну да, потому что Бог вседержитель, потому что Бог вот делает так, как он хочет, сказала она мне. Но вот этой концепции милости Божией у нас нет. Вот теперь давайте на минуточку остановимся. Откуда мы узнаем, например, что Бог справедлив и что Бог милостив? Откуда мы узнаем о Божьих обещаниях? Откуда мы узнаем, какой Бог? Мы узнаем об этом из Библии. Мы узнаем об этом из Божьего Слова. И вот потому мы и читаем Библию, потому мы и читаем Божье Слово, чтобы познавать Его. Когда вы говорите нам о том, что давайте просто узнавать Бога вместо того, чтобы читать о Боге, сразу возникнет вопрос, какого Бога, какие у Него качества, что Он обещал или ничего не обещал, что Он сделал для нас или ничего не сделал, откуда мы возьмем эту информацию? Кто-то скажет, ну, Бог, наверное, откроется нам через чувства. Я чувствую Бога таким, поэтому Он и должен быть таким. Стоп. Будьте с этим очень... Даже просто неаккуратны, а не то, что будьте с этим аккуратны, а уходите от этого представления. Вот почему. Чувства обманчивы. Помните, как, полагаясь на чувства, вместо того, чтобы полагаться на Божие Слово, Ева вкусила запретный плод и дала Адаму, и он тоже ел. Помните, да? Вот она увидела, что... Ну и так далее. Третья глава книги Бытия. Это чувство. Она так почувствовала. Теперь, мы с вами в жизни понимаем, что на чувства полагаться нельзя. Ну, допустим, вы поссорились с женой или с мужем, да, и вы думаете, что-то как-то вот почувствовали, вы утром проснулись, что-то я почувствовал себя неженатым. Или я почувствовал себя незамужней. Чувство у меня такое. Как вам такой пример, а? Я думаю, что вы сразу скажете, не-не-не-не, что-то не то с этим чувством. Или вы почувствовали, что что-то как-то на работу идти не хочется. Может быть, вы там и не работаете, почувствовали вы. А может быть, вы можете на работу не ходить, а зарплату вам все равно заплатят. Вы скажите об этих чувствах начальнику. И начальник вам ответит пару ласковых слов и будет абсолютно прав. Мы понимаем в нашей жизни, в нашей практической жизни, что вот этот путь уповать на чувства, рассчитывать на чувства, это путь тупиковый. Откуда-то должно исходить знание. И вот это знание, вот это понимание исходит из Священного Писания. Бог дал нам Священное Писание, чтобы нам понимать его. И тут, правда, есть еще одна вещь. Когда мы с вами читаем Библию, когда мы с вами читаем Священное Писание, у нас действительно возникает опасность, и я думаю, что вы эту опасность осознаете, опасность даже в себе, да, потому что, ну, вот приходится с этим иметь дело, опасность того, что мы начнем с вами действительно узнавать о Боге и не меняться внутри, когда мы с вами перестаем действительно давать Богу возможность действовать в нас. Мы узнаем о Боге, но в нас не происходит перемен. Мы узнаем о Боге, но мы не молимся. Мы просто читаем о Боге. И для нас Библия становится лишь предметом изучения. Я знаю людей, которые проходят через богословские семинарии. И при этом к концу семинарского своего времени, к концу семинарского периода жизни, приходят с крушением веры. Они остаются неверующими людьми или оказываются неверующими людьми. Почему? А потому что они где-то вот начали читать именно о Боге. Они где-то начали размышлять вокруг да около, вместо того, чтобы познавать Бога. Это действительно опасность. Но решается эта опасность не через то, что мы перестаем Библию читать. Решается или преодолевается эта опасность через то, что мы выполняем то, что говорится в Библии. Мы послушны Библии, мы послушны Божьему Слову, послушны Богу через Его Слово. Мы пребываем в молитве, мы пребываем в размышлении. Наталья Павлюкевич пишет: «Так как же не читать? Это же Слово Бога». Иван Капитан отвечает: «Это теория, она бессмысленна без практики общения с Богом». Абсолютно верно. Слово Божие бессмысленно без практики общения с Богом, но если мы с вами серьезно читаем и серьезно исполняем Божие Слово, то мы будем иметь эту практику общения с Богом. Мы будем общаться с Богом. А, кстати, некая параллель к тому, о чем здесь пишет Иван Капитан, была в книге пророка Иезекииля. Помните, да, мы с вами читали пару дней назад про то, как люди приходили к пророку, и Бог говорит: слушай, они вот слушают тебя, но ты для них просто как певец с красивым голосом, хорошо играющий на музыкальном инструменте. Они готовы слушать, но они не готовы ничего делать. И Яков в своем послании, когда он говорит: будьте исполнителями слова, а не только слушателями. Вот это да. Но посмотрите, насколько диаметрально противоположны подходы. Иаков говорит: будьте исполнителями, а не только слушателями. Надо ли быть слушателями? Да, конечно. Но этого недостаточно. Важно быть еще и исполнителями. Вот именно это и есть библейский подход. Именно это и есть подход, данный Богом. Другой подход... Ну, ребят, не читайте Библию, давайте просто познавать Бога. Он на самом деле вышибает почву из-под ног. Какой Бог, какие мы, как устроены вот эти наши взаимоотношения, мы с вами это узнаем, мы с вами это познаем через Священное Писание. Ну, тут всякие вот истории из группы «Христиане», про Карину, Николая Шатила, кто в этой группе, те видели эту всю историю, да, про то, как Карина, спасибо вам большое, расшевелила участников группы к тому, чтобы писать, спустила человека с неба на землю. Вот, в мире так... Так, вот еще интересный комментарий здесь был. В мире, где не только много информации, но она разнообразна и как бы бесконечна, и можно подумать, что только в получении информации есть пища. А многих верующих в этом мире, включая меня, это устраивает, к сожалению. Но Иисус у колодца сказал ученикам, в чем другая пища, и показал пример благовестия, благовествуя самарянке, любить и быть в жизни людей, благовествуя им, делая пищу вкусной и полезной. Да, вот делать что-то конкретное со Священным Писанием, применять Священное Писание конкретно так, как говорит Бог, в христианской жизни, в благовестии, в обращении к Богу и обращении к людям. Вот тогда это работает. Понимаете? Иначе у нас с вами получается, ну вот, действительно та самая теория. Кстати, сегодня мы с вами говорим о долине мертвых костей. Это жуткая картина на самом деле. Это долина какой-то большой битвы. Долина, усеянная костями. Костями иссохшимися. И вот к этим костям должен обратиться Иезекииль. Казалось, что все уже развалилось. Казалось, что надежды уже нет. Но Бог дает эту надежду, даже при том, что в какой-то момент Иезекииль сам не понимает, как это все может быть. Иезекииль говорит: «Боже, ты знаешь». Иными словами, ну, если ты их не воскресишь, так они не воскреснут. Будем читать Священное Писание. Но сначала давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сейчас, мы прославляем Тебя. Веди нас, благослови нас, наш Бог. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 902-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подошли к 37-й главе книги пророка Иезекииля. Это видение о долине сухих костей. И эту главу можно так и назвать: сухие или иссохшиеся, или даже мертвые кости. Речь идет о духовном восстановлении Израиля, и речь идет также и о национальном или государственном восстановлении Израиля. Интересно, что духовное и национальное возрождение Израиля предсказаны Господом в 36 главе. И, конечно, здесь 37 глава тесно связана вот с этим пророчеством. Я напомню вам 36 главу, начиная с 35 стиха. «Тогда скажут: эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг нас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города, и узнают, что я Господь». Вот такое пророчество. И буквально в следующей главе перед нами весьма яркое видение. Кстати, сразу скажу, здесь речь не идет о воскресении мертвых, которые в церкви. Это слишком большой прыжок. Некоторые рассматривают большую часть Ветхого Завета как нечто такое, что нужно читать метафорически, духовно, лишь как образ. А вот Новый Завет – это буквально. На самом деле, как Ветхий, так и Новый Завет нужно понимать буквально там, где это возможно. Речь идет о духовном и физическом воскресении Израиля. Речь не идет, однако, о воскресении мертвых применительно к церкви. Такого значения здесь нет, хотя о воскресении мертвых в церкви мы читаем в других местах в Новом Завете. И еще кое-что в плане предисловия. Мы помним, что Бог обещает Израилю новое сердце и новый дух. 36 глава, 26-27 стихи. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Ну и вот после этого перед нами видение. Такая живая или разыгранная притча, которую Бог дает Иезекиилю. Он переносит Иезекииля в долину сухих костей. Давайте прочитаем 37 главу, 1 стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Мы уже видели, что прежде чем Навуходоносор разрушил Иерусалим, Иезекииль был перенесен как раз в Иерусалим. И Богу это было сделать очень несложно. На то он и Бог. Это не просто было некое видение. Это Бог действительно перенес, физически перенес Иезекииля в Иерусалим. Но и в данном случае, в 37 главе, Я думаю, что Бог его тоже ведет совершенно реально, переносит его в долину, полную костей. И это, конечно, была жутковатая история. Читаем второй стих. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много из них на поверхности поля, и вот они весьма сухи». «Весьма» означает «очень». Было много, очень много костей на поверхности поля, и эти кости были очень сухие. Итак, Иезекииль получает откровение огромной и страшной долины смерти. Вряд ли кто-то из людей видел что-либо подобное. Иезекииль видит долину, заполненную иссохшими человеческими костями. Эти кости, к тому же, раскиданы по всей долине. Бог как бы проводит для Иезекииля экскурсию. Он обводит Иезекииля вокруг этой долины, вокруг этих костей. Читаем третий стих. «И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии?» Да в некоторых других переводах «могут ли ожить кости сии?» Это не про то, что будет, это про то, что может быть. «Могут ли эти кости ожить?» Я сказал, «Господи Боже, ты знаешь это». Буквально Иезекииль говорит, «Я не представляю, как они могут ожить. Вот если это и возможно, то это только от тебя. Такое можешь устроить только ты, Боже. Я не знаю, как могут ожить эти мертвые кости». И вот дальше четвертый стих. Я понимаю, что ситуация очень серьезна, но я хотел бы, чтобы вы увидели здесь и определенную иронию. «И сказал мне, изреки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Да, здесь есть совершенно конкретная ирония. У Бога действительно есть чувство юмора. И хорошо, когда мы эту иронию замечаем, даже в столь непростом библейском фрагменте. Бог призывает Иезекииля пророчествовать, обращаясь к этим костям. И он должен был сказать: «О, кости сухие, услышьте слово Господне». Иезекииль мог бы возразить: «Ну как это возможно? С чего разговаривать с костями?» Ну и, кстати, вряд ли кто-то из современных пасторов начнет воскресную проповедь словами: «Слушайте сухие кости, слушайте слово Господне». Хотя в некоторых современных церквях пасторы, пожалуй, тоже могли бы и хотели бы такое сказать, потому что кости, к которым они обращаются, столь же сухи, как и в книге пророка Иезекииля. Итак, Иезекииль смотрит на долину сухих костей, и он должен к ним обратиться. Кстати говоря, ведь Иезекииль обращался к иудеям, к жителям Иудеи, и его не слушали. Ну, или даже если слушали, то ничего в их жизни не менялось. То есть у Иезекииля уже был опыт, но в данном случае этот опыт доведен до предела. Это не просто люди, которые отказываются слушать, это кости, в которых нет жизни. В каждой церкви есть такие вот сухие кости. Это люди, которые мертвы в своих грехах. И проповедник оказывается столь же беспомощным, столь же бессильным, каким оказался и пророк Иезекииль. Иезекииль должен обратиться к мертвым костям, чтобы передать им Божие Слово. Читаем 5 и 6 стихи. «Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Бог говорит Иезекиилю: «Ты обращайся к ним, но жизнь им давать будешь не ты, а я». Вот так и сегодня. Если Бог не совершит свое дело возрождения, то все наши разговоры, все наши проповеди бессмысленны. Порой мы об этом и сами забываем. Одна слушательница мне написала: «Вы меня спасли, я стала христианкой». Ничего подобного. Я никого не спас. Я никого не могу спасти. И вы, кстати, тоже никого не можете спасти. Я просто обращаюсь к сухим костям. А вот Дух Божий воскрешает, дает новую жизнь. И лишь от Него может прийти подлинное спасение, лишь от Него может прийти жизнь вечная. По-другому никак. Мне вспоминается одна молодая девушка в церкви, которая про своего молодого человека говорила: «Я его спасу». Там было понятно, что даже встречаться им не следует, потому что этот молодой человек был, простите, начинающим алкоголиком. Девушка же вообразила себя, если не спасительницей мира, то спасительницей своего будущего мужа. Тогда в церкви ей напомнили: есть лишь один Спаситель, и имя ему Иисус Христос. Молись, чтобы Христос действовал в сердце твоего молодого человека. Ты никак не можешь его спасти. Так что история про поле, история про кости имеет немало практического применения и в нашей жизни сегодня. Хотя это про Израиль, хотя это обещание, данное Израилю, для нас, для современных христиан, оно вполне применимо. Читаем дальше, 7 стих. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Иезекииль проявляет послушание Господу, даже если он не понимает, как собирается действовать Господь. Послушание необходимо нам независимо от нашего понимания. Предполагаю, что Иезекиилю могло стать как-то не по себе при виде этих костей, но и также ему могло стать не по себе, когда кости эти стали собираться вместе. Читаем 8 стих. «И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». Перед нами весьма примечательный путь восстановления. Сначала кости разбросаны, разрознены, они сухи и мертвы. Это исходное состояние. Потом кости начинают постепенно составляться или собираться вместе. Это не моментальное событие, а процесс. Дальше на них появляются жилы и плоть. Их покрывает кожа. Мы читали об этом в 8 стихе. Это тоже процесс. Это не было моментальным таким прыжком из одного состояния в другое. Но в результате появляется всего лишь труп. Или даже целая груда трупов. Они похожи на людей, но они безжизненны. Вот в таком состоянии мы находимся к концу 8 стиха. Понимаете, если просто кости собрались вместе, если на них наросли жилы, если на них наросла плоть, если их покрыла кожа, этого ведь еще недостаточно. Должно произойти что-то еще для того, чтобы в костях была жизнь. 9 стих. «Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И 10 стих. «Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчище». Вот такая картина. Он должен был говорить, и в результате приходит Дух Святой, в результате приходит жизнь. Эта картина в чем-то похожа на сотворение человека в книге «Бытие», 1 и 2 глава. Помните, Бог сотворил человека из праха земного. Иезекииль начал с костей, а Бог начал с пыли, с праха. И потом Бог вдохнул в человека жизнь. Так же и здесь Бог вдохнул в эти кости жизнь. Получается, есть 3 стадии. И опять-таки это процесс, это не моментальные действия. Сначала разбросанные мертвые кости. И они действительно по-настоящему мертвы, и они весьма или очень сухи. Кости собираются вместе. обрастают плотью, кожей. Это вроде бы уже тела, но все равно это еще трупы. Это мертвые тела. И, наконец, следующая, последняя стадия. Они оживают. Мне кажется, именно в этом состоит ключ к пониманию библейского пророчества, записанного в 37 главе книги пророка Иезекииля.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 11 стих. «И сказал он мне, Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев». Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Да, друзья, это не про церковь. Комментарий, пояснение начинается прямо здесь, в 11 стихе. Это конкретно про дом Израиля. И мы читаем восклицание израильтян. Они жалуются, они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Их как бы кидает из одной крайности в другую. Пока Иерусалим стоял, и лжепророки предсказывали приятное, у них была надежда, хотя и ложная. Ну, а теперь Иерусалим разрушен, и они метнулись в другую крайность. Сначала у них был всплеск надежды, а теперь резкое падение, такое отчаяние. Они начали говорить, у нас нет никакой надежды. Вот такая кривая, вверх-вниз, всплеск и падение. И вот видение это как раз и дано им для того, чтобы они поняли, у них есть надежда, и она касается дома Израилева. Как же это толковать? Читаем 12 и 13 стихи. «Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Подождите. Но мы ведь недавно говорили, что речь не идет о физическом воскресении мертвых. Да, я так считаю. Почему? Мы это увидим в 21 стихе. Давайте сразу перенесемся именно туда. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их». Итак, что же имеет в виду Бог, когда обещает вывести израильтян из гробов? Дело в том, что они оказались как бы погребены среди других народов, и Бог соберет их и сделает их настоящим государством. Это не про воскресение мертвых, уж тем более не про воскресение мертвых во времена церкви. Это про то, что израильтяне, которых многие уже похоронили, будут соединены вместе, и вернется их государственность. Государство, которое было похоронено, вернется. Теперь скажу очень бережно и очень аккуратно. Мы с вами говорили про три стадии. Я бы сказал так. Народ Израиля был погребен и рассеян среди народов мира. И мертв для Бога. Мертв для всего, что как-то связано с Богом. Ну а сейчас, в наши современные времена, Израиль восстановлен как народ и как государство. Физическое восстановление уже произошло. Однако в духовном смысле это всего лишь труп. Да, у них есть флаг, гимн, конституция, парламент, армия. Даже есть город Иерусалим. Есть все, кроме духовной жизни. И эта мертвенность чувствуется как в еврейских, так и в арабских кварталах Иерусалима. Да, есть религиозные святыни, есть огромные толпы паломников, которые приезжают туда со всего мира. Есть развитие цивилизации. Однако нет духовной жизни. Кто-то скажет, ну а как же насчет христиан в Израиле? Да, это пробуждение идет, это пробуждение продолжается, но национальным пробуждением назвать его нельзя. Наряду с христианами есть и очень серьезные силы в Израиле, которые сегодня воюют против всего, что хоть как-то связано с Богом. Есть серьезные силы, которые предпочитали бы видеть Израиль светским государством. И вот в этих стихах говорится о двух жезлах. Один из них – Израиль, другой – Иуда. И придет время, когда Бог их воссоединит. И мы также видим, что на престоле будет восседать никто иной, как царь Давид. Читаем с 22 по 24 стихи. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будет более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже более осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Во многих переводах в 24 стихе формулировка немножко другая. Там написано: «А раб мой Давид будет царем над всеми ими, и будет у них один пастырь». Если это так, то пастырь, о котором говорится здесь, это Господь Иисус Христос. Когда Он пришел, происхождение Его было из дома Давидова. Прочитайте об этом в Евангелии от Матфея, 1 глава. Прочитайте также Евангелие от Луки, 1 и 2 главы. И авторы настаивают, что он пришел из рода Давидова. И Давид будет править ими от имени Иисуса Христа. Я считаю, что Бог восставит Давида, чтобы править ими, либо в тысячелетнем царстве, либо в царстве вечном, которое придет после тысячелетия. Понимаю, что некоторые со мной не согласятся, но я считаю, что он будет вице-регентом вместе со Христом. Бог обещает, что это произойдет. Но пока это еще в будущем. Читаем 25 и следующие стихи. «И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно». Это вот то, о чем мы с вами говорили только что. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Да, будет храм тысячелетнего царства. Будет также храм вовеки, о котором говорится в 28 стихе. Это храм вечного царства на земле. Но кто-то скажет, подождите, ведь в Откровении Иоанна Богослова написано, что храма не будет. Да, храма действительно не будет в Новом Иерусалиме, там, где церковь. И вообще говоря, если перепутать Израиль и церковь, то очень легко потерять ориентир. Мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз. И перед нами будет последний враг, с которым предстоит столкнуться Израилю. Что это за враг? И что это будет за столкновение такое? И как это относится к нашей сегодняшней жизни? Читайте Священное Писание, и мы будем обсуждать и размышлять вместе. И молитесь за нас. Мы сейчас с вами читаем вместе очень непростые и очень важные фрагменты Священного Писания. Молитесь, чтобы Господь даровал всем нам понимание и мудрость. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.